Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы поговорим о двух событиях 50-летней давности 1962 года, выходе романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» и смерти Мэрилин Монро. А первый сюжет посвящен только что изданной книге-сборнику «Рожденные телевизором», вышедшему в издательстве «Астрель». В книгу вошли колонки, которые телекритик Слава Тарощин написала для периодики последние 4,5 года. Слава Тарощин сейчас в нашей студии. Слава, здравствуйте! Мы с вами уже несколько лет каждую неделю записываем рубрику «Телерейтинг» для нашей программы «Итоги недели». Я читаю ваши телеобзоры в газете «Ру» и «Новой газете», так что я не ждал от вашей книги больших сюрпризов и все-таки обнаружил сюрприз уже на первой странице. Вы пишете во вступлении к вашей книге, что больше всего на свете не любите смотреть телевизор. Это меня удивило, хотя, надо сказать, что я хорошо вас понимаю, потому что смотреть путинское телевидение, я думаю, что последней точкой для меня, во всяком случае, было закрытие программы Парфенова на «Медне» в 2004 году. Это действительно настоящее мучение.
Я могу подтвердить то, что написала. Я не любила и продолжаю не любить смотреть телевизор. И главный мой отдых, самый желанный и самый дорогой, это уехать куда-нибудь, где я могу не смотреть телевизор. Я отношусь к ящику как к орудию собственного производства. У кого-то токарный станок, у кого-то фрезерный, у меня телевизор. Не лучше и не хуже других орудий труда.
Вы собрали сейчас колонки за 4,5 года, с 2008 года, так что получился такой портрет телевидения времен президентства Дмитрия Медведева. Сейчас смешно это вспоминать, но ведь были времена, когда от президента Медведева всерьез ждали какой-то ревизии путинского наследства, да, либерализации, вообще какой-то самостоятельной политики. И в первую очередь, конечно, ждали, что сигнал об этих переменах поступит от федеральных телеканалов. Это я помню наши разговоры, которые мы записывали для итогов недели, и должен сейчас заметить, что вы-то оказались гораздо проницательнее меня, потому что у меня тоже какие-то надежды были, хотя и довольно скромные, а вы смотрели на все с большим недоверием, ну, может, потому что я телевизор-то смотрю очень редко, а вы вынуждены, как у токарного станка, да, делать это постоянно, так что у вас иллюзий гораздо меньше, чем у меня, и, конечно, вы оказались правы полностью.
У меня вообще по части иллюзий нет никаких иллюзий, скажем так. Да, то есть действительно, лучше, когда ты понимаешь, что человек начинает со слогана «свобода лучше, чем не свобода», чем это было бы наоборот, например, «не свобода лучше, чем свобода». Но очень быстро стало ясно, что дальше слов ситуация не продвинется. И в этом смысле телевизор очень четко дает понять, даже на уровне картинки, слова еще произносятся правильные, а верстка, сама картинка, структура кадра показывает, что нет, ребята, опять ничего не получится.
Что осталось от политического? Я сейчас пока только о политических передачах говорю, вот этих медведевских времен. Ну, конечно, фильмы производства редакции правового вещания НТВ, от сериалов «Дело в кепке» до «Анатомии протеста». И либеральный всплеск начала этого года, когда вдруг стали приглашать оппозиционеров, показывать митинги доброжелательно, когда расцвела программа «Центральное телевидение», напоминающая программу «На Медне», о которой я уже сказал. Вот, наверное, две вот эти вещи характерные для медведевского телевидения.
Я бы добавила и третью вещь, самую характерную, вернее, не характерную, а самую, так сказать, положительную. Это все-таки рождение телеканала «Дождь». Телеканала разговорного, телеканала прямоэфирного, чего уже давно не было, и телеканала, позволяющего себе то, чего не позволяет давно уже никто, включая центральное телевидение. А так надежд как особо не было, так и не было особых разочарований. Да, действительно, был очень кратковременный всплеск, когда вдруг показалось, что после Болотной что-то может произойти, что-то может измениться, но травма Болотной, она изживалась как-то стремительно, и уже к весне стало ясно, что власть пришла в себя, встрепенулась, одернулась, и что телевидение будет развиваться по протаренной дорожке, что, собственно, и случилось.
Ну вот одну характеристику я хотел бы процитировать из вашей книги. Вы пишете о том, что телевидение в путинских времен великолепно овладела методом оболванивания электората путем упрощения реальности. Мне кажется, что это очень-очень точно. Вот с этим я абсолютно согласен.
Собственно, вообще телевидение, скажем так, муза не очень глубокая. Тут обольщаться не стоит. Но, конечно, путинское телевидение... Вообще, я бы сказала так, что путинский срок реальный, он начался не в 2000 году, когда Путин пришел к власти, а 2 годами позже, когда началась зачистка НТВ. И в этом смысле путинская десятилетка заканчивается вот только сейчас. Это была десятилетка, уничтожавшая все живое на телевидении, были зачищены все телеканалы, и когда появилась блестящая гладкая поверхность, то стало ясно, что выжившие программы, они заняты именно этим, упрощением или уплощением реальности. И тот больший аналитик, кто, как говорил один философ, обладает большим даром упрощенного толкования.
Собственно говоря, у вас ведь в книге есть герой. То есть он появился вот так из этих колонок, не сразу родился, но вы его уже уловили и пишете во вступлении о нем. Это человек по фамилии Путин, собственно говоря. Это главный герой этих всех лет.
Он и главный герой хотя бы потому, что именно Путин, а потом в то время, о котором я пишу, то есть последний выборный цикл, это еще и Медведев, это два человека, которые составляют, извините за выражение, телевизионный контент. Ими начинаются выпуски новостей, потому что новости вообще давно подменены паркетной хроникой. Кстати, сейчас, вот в летний такой период пустынный, это особенно заметно, мы уже третий или там четвертый день наблюдаем за этим поездом, который движется по Сибири, и присутствуем на Валааме, где все время разбирается что-то такое очень важное для жизни страны. Так вот, эти два человека, и главные герои, главные движители телевидения, и главное, они, я бы сказала так, может быть, даже они главные потребители телевидения, потому что, на мой взгляд, функция основная сегодняшнего телевидения состоит в том, чтобы информировать власть о ней, власти, доступной для самой власти форме.
Я слышал, я не знаю, это слухи, что Путин, действительно, возвращаясь из Кремля, смотрит какие-то важные телепередачи и какие-то сюжеты, просто лично уж там не пресс-секретарь, не кто-то, не помощники, а лично просматривает и очень болезненно реагирует, если там что-то по его представлению не так. Я не знаю, можно ли этим слухам доверять, но вот много лет они ходят.
Вы знаете, тут ходят разные слухи, и вот это вот путинское смотрение, оно обросло целой мифологией, потому что ходят и другие слухи, что он сам ничего не смотрит, что ему показывают и говорят, что нужно смотреть. И как раз Путин часто пользуется тем, что вот он и опусирает, как бы не сразу узнал. Я этого не знаю, я об этом не слышал. Поэтому, ну, конечно, знает, конечно, слышал, конечно, очень хочет нравиться, и выглядит он сейчас по-новому, по-другому, и делает все для того, чтобы нравиться электорату, и это, в общем, вполне естественно для руководителя такого уровня. Так что знает, смотрит и имеет представление, я уверена, обо всем, что происходит на экране.
Ну вот интересно, что ведь Путин не полковника Квачкова и не Проханова поставил руководить телевидением, которое занимается вот этим оболванием электората, а ведь 3 каналами руководят люди, в общем, из либерального телевидения 90-х годов. И, прямо скажем, хорошие профессионалы. Владимир Кулистиков работал у нас на Радио Свобода много лет, о чем ему Путин не так давно двусмысленно напомнил. Олег Добродеев, конечно, и Константин Эрнст, я помню, мы смотрели в 90-е годы вот передачу о Фассбиндере и восхищались. И вдруг вот это вот телевидение путинских времен. Вот эта метаморфоза заслуживает, конечно, обсуждения.
Это ведь метаморфоза общая, она касается не только телевидения и таких перевертышей. Каждый из нас может назвать вообще примеры, и уже исчисляются десятками, если не сотнями. Но, понимаете, одно дело, как можно поставить Квачкова, когда телевидение – это очень тонкая такая настройка электората. Это ведь в какой-то степени искусство, а в большей степени, в огромной степени, это очень серьезный бизнес, которому нужно управлять. И, конечно, во главе каналов стоят люди талантливые, яркие и очень пластичные, которые делают ровно то, что нужно власти. Более того, у меня есть такая теория, моя личная доморощенная, что именно телевидение придумало тот народ, ради которого теперь работает и Путин, именем которого он клянется, которому он постоянно присягает. Это такой отдельный народ, не то чтобы он сконструирован или там выписан в каких-то колбах специальных, но это какой-то отдельный народ. Я помню, я об этом писала еще, когда начинались старые песни о главном. Напомню, что это проект Эрнста и вот любимого вами Парфенова. И мне тогда показалось, хотя на сегодняшнем фоне это уже выглядит просто шедевром мирового искусства, но мне тогда показалось, что вот этот вот народ, который так нуждается в этом искусстве, что он придуман. И вот дальше это все развивалось, развивалось, пока не развилось до нынешних форм. Хлебаем, можно сказать, то, что сами натворили.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров», телекритик Слава Тарощина. Мы говорим о ее только что вышедшей в издательстве «Астрель» книге «Рожденный телевизор». Слава, ну вот я думаю, что это дает и некоторую надежду, потому что если появится какой-то другой сигнал, все-таки на телевидении, я думаю, Мамонтовы в меньшинстве, и те же самые люди, которые сейчас управляют федеральными каналами, с большой охотой изменят все на 180 градусов и будут показывать вместо молебнов Путина «пусть сирает» или что-нибудь такое. Есть в этом некое зерно оптимизма.
Я не знаю, насколько оптимизм, а мы уже с вами договорились, что из меня оптимист плохой. Мне кажется, что если это произойдет, а это, конечно, произойдет как только так сразу, потому что кто уж улавливает гениальные сигналы, то это руководители каналов, о которых мы говорили выше. Но дело в том, что хочется верить, что в той другой стране, в том вообще светлом раю, о котором мы мечтаем, и где будет совершенно другое телевидение, вот эти люди, которые уже несколько раз ломали себя через колено, они уже не будут и не должны пользоваться доверием. Уже должны прийти другие люди, которые начнут все с чистого листа.
С чистого листа ведь надо начать общественное телевидение. Это одна из ваших главных тем. Об этом вы очень много писали, но, к сожалению, получается совсем не то общественное телевидение, о котором вы мечтаете.
Вы знаете, если так честно говорить, то я не мечтаю об общественном телевидении, потому что я мечтаю просто о каком-то нормальном телевидении, которое соответствовало бы сегодняшнему уровню цивилизации. Просто нормальное телевидение. На каждом канале есть возможность сделать хорошо это телевидение. Вот тот же Парфенов с «Намедни» показал, что это возможно в любых предложенных обстоятельствах. Общественное телевидение – это же все-таки зеркало. Но я вот не понимаю, почему нужно сначала заниматься зеркалом, а потом пытаться, чтобы это зеркало давало нужное отражение. Сначала как-то нужно все-таки пытаться изменить страну, в которой мы живем, и тогда общественное телевидение будет структурировано само собой, потому что сегодня это сплошное недоразумение. Я очень сочувствую господину Лысенко, потому что ему досталась задача какой-то невероятной сложности, даже если удастся найти каких-то специалистов, даже если удастся пробить канал и что-то такое сделать, а чем он будет его заполнять? Он будет заполнять ровно тем же, что обсуждается, вот опять же, как говорят, на еженедельных летучках в Кремле, куда стекаются все руководители каналов, но будет туда стекаться еще четвертый человек, Лысенко. Так что я как раз всегда скептически относилась к общественному телевидению и так слушала, как прекраснодушные какие-то мечтания господина Познера, который, отталкиваясь от западного опыта, очень продвигал эту идею. Но мне всегда казалось, что она не годится, может быть, пока, хочется думать пока, для наших широт она совершенно не годится.
Была же попытка создать нормальный телеканал, телеканал «Культура». Когда его создавали, у меня была, вот видите, я все время говорю о своих надеждах, у меня была такая надежда, что это будет какой-то аналог замечательного франко-немецкого телеканала «Арте», который я смотрю много лет и с огромным восхищением. Он просто великолепно сделан. Это фактически вот такой вот европейский канал «Культура». Но не получилось. И у вас есть очень интересная колонка, в которой вы объясняете, почему. Вот расскажите, пожалуйста, нашим слушателям.
Я уж, честно говоря, у меня так много колонок, что я не в состоянии их всех запомнить. Я могу просто сегодняшнюю вот свою какую-то версию предложить. Дело в том, что канал «Культура» – это дочернее предприятие, дочернее отделение канала ВГТРК, огромного государственного монстра. И это налагает на канал, конечно, какие-то обязательства. Главная моя претензия, которая была прежде, это канал консервов, то есть старых каких-то записей, каких-то готовых блоков. Там очень мало современного искусства. Там что-то такое происходит с иерархией ценностей и с иерархией искусства, которые вот здесь-то уж точно должна быть. Но мне кажется, что с приходом Шумакова как-то что-то сдвинулось. Я напомню, как мы все радовались, когда появился подстрочник сначала на канале «Россия», потом на канале «Культура». Теперь они этот формат пробуют. Выясняется, что он не так хорош, как в варианте с Лунгиной, потому что имеет значение масштаб личности. Но, мне кажется, и сегодня главная проблема канала «Культура» – это жажда спокойной жизни. Канал не хочет экспериментировать особенно. Он очень осторожно пробует воду. И что совсем уж никак не годится – это новости телеканала «Культура». Это, по-моему, делается на таком архаичном уровне, который не найдешь уже на маленьких дециметровых кнопках. Так что потенциал есть, и что-то они пытаются делать, и что-то там происходит, и какие-то программы интересные есть, но все равно это, конечно, не то, на что уповали люди, понимающие, что это должна стать их кнопка, что вот кислородная подушка, которая будет спасать их от пошлости федералов больших, она находится на канале «Культура». Там тоже достаточно много вещей, которые сегодня мне не кажутся интересными, достаточно много проходных вещей, я совершенно не понимаю структуру юбилея. Вот телеюбилей – это вообще самая большая для меня загадка. Почему в прошлом году, скажем, отмечался юбилей Натальи Селезнёвой, которую просвещенная публика знает в основном по кинофильму «Операция» или как что там «Приключения Шурика», а совсем не отмечался юбилей, который по времени, по-моему, совпал, Геты Яновской. Очень интересного, яркого режиссера, одного из лучших. И таких вот мелочей, для меня непонятных вещей, там огромное количество. То есть там существует своя конъюнктура, которая существует на любом канале, и это, конечно, не есть хорошо.
Ну вот в навозной куче встречаются жемчужины, как мы знаем, и были замечательные передачи на российских каналах, и в эти времена, которым посвящена ваша книжка, вот только что вы упомянули прекрасный фильм Олега Дормана «Подстрочник», наверняка были и другие жемчужины. Давайте хоть что-нибудь вспомним.
С жемчужинами у меня всегда проблемы, честно говоря. Ну, мы уже одну жемчужину, главную, в общем-то, можно сказать, жемчужину назвали, это «Центральное телевидение» с Вадимом Токменёвым. Мне очень нравилось, как работает Вадим Токменёв. Вначале мне казалось, что он балансирует на какой-то не очень такой допустимой грани, потому что нужно же быть элитарным и попсовым и как-то удовлетворять всем вкусам. Он последнее время занимался остатками нашей эстрады, попсы, хотя эти программы, надо сказать, он делал на вполне пристойном уровне. И вот он вырулил к концу, к финалу своему, взял какую-то такую хорошую планку, ну вот тут-то вот ему перекрыли кислород. Я бы еще назвала, ну я не знаю, как по части «Жемчужин», потому что это проект новый, мне нравилось и продолжает нравиться то, как Иван Ургант делал свою вечернюю программу. Было очень много критических замечаний, я поначалу отзывалась не с таким восторгом, но Ургант все-таки невероятно талантливый, харизматичный человек, и то, что ему не дано еще опытом, он добирает какой-то своей феноменальной интуицией, обаянием, и там было очень много интересных вещей, было очень много придумано нового, была попытка создания какого-то нового телеязыка, чем вообще никто не занимается, ведь все-таки, если говорить о том, что это искусство, то язык этого искусства чрезвычайно важен, особенно учитывая наличие интернета, совершенно новых технологических возможностей, это никак не используется сегодня. Ну вот сейчас пороюсь, и, может быть, еще какие-нибудь жемчужины найду. Если вспомню, то скажу. Вот это вот то, что приходит сразу на ум.
Да, ну навоза больше, конечно, безусловно. Слава, но ведь помимо вот таких больших каналов, которые мы сейчас обсуждаем, слава богу, еще существует множество и небольших. Есть MTV, есть дециметровые каналы, есть какие-то жанровые каналы, есть каналы региональные, например, замечательные из телевидения в Томске. Что вы смотрите и что бы вы рекомендовали отметить?
Я пытаюсь смотреть всего понемножку, еще огромное количество каналов, но все-таки я так полагаю, что мы ведем разговор о тех каналах, которые может смотреть, конечно, максимальное количество зрителей, где у какой-то приличный охват. Понимаете, ведь тут же важно знать, что кому интересно, потому что, например, очень неплохо сделан такой канал, как «Домашний». Он такой очень уютный, он действительно домашний. Он рассказывает о том, как печь пироги, как наносить макияж, он рассказывает об отношениях между мужем и женой, но делает это как-то тактично, бережно. Я смотрю его, и иногда мне кажется, что это сделано адекватно задачам. Тут же ведь важно еще, какие задачи поставлены. Хорошо развивается канал ТНТ. Например, мне очень нравится сериал, очень, по-моему, удачный вариант, это сериал «Интерны». Ну, во-первых, там Охлобыстин, что, конечно, имеет значение. А во-вторых, он очень смешной, очень живой, мобильный, подвижный и прекрасно смотрится. На том же канале, если я не ошибаюсь, могу сейчас перепутать каналы, по-моему, на «Домашнем» шел мой любимый «Доктор Хаус», который, к сожалению, уже вот почил Бози. Ну, в общем, нет, но есть огромное количество каких-то маленьких каналов, которые тихо делают свое дело, они не занимаются политикой, они не играют в эти игры, они соревнуются там за долю процента между собой и вот как-то тихо живут. Мне легче, как уже, я думаю, даже наши слушатели сообразили, мне легче говорить о том, что плохо. Как-то это, мне кажется, более важным, чем говорить о том, что хорошо, потому что хорошо, каждый определяет для себя. Вот в последнее время меня очень огорчает телеканал РЕН-ТВ. Там творятся какие-то странные вещи. Я опять не вижу Осокина, не вижу уже давно и не очень понимаю, задавала вопрос, не очень понимаю, что с ним будет. Хочется верить, что вернется Марьяна Максимовская. Но то, что происходит сейчас новостных блоков, меня очень огорчает, потому что они уже приблизились по уровню постижения нашей актуальной жизни к федеральным каналам, а иногда и даже способны их переплюнуть. Вот, например, вчера я смотрела сюжет с Навальным. То есть это был единственный канал, где появлялся Навальный. Теперь Навальный, слава богу, появляется везде, особенно в таком отрицательном контексте, там рассказывают нам, как он Киров лес разворовал и прочее, прочее. Здесь он появился и сообщил о том, что у него в офисе обнаружен жучок, прослушка. И вот ведущий становится в третью позицию. И единственное, что он мог сказать, он говорит: интересно, почему Навальный полез за плинтус? Вот это вот главное, что его интересовало в данном сюжете, в данном материале. Вот и мне кажется, это вообще такая какая-то новая струя в работе канала РЕН-ТВ, которая меня огорчает.
Слава, мы в нашей рубрике «Телерейтинг» очень часто да постоянно сравниваем новости, которые мы читаем в интернете, и новости телевидения. Не так давно были данные о том, что аудитория интернета уже сравнялась в России с аудиторией телезрителей. Ну так что, в результате ведь не выдержит телевидение такой конкуренции?
Нет, вот у меня совершенно нет таких опасений. Мне часто говорят, не боюсь я потерять работу. Не боюсь, уж точно не в этой связи. Понимаете, телевидение все-таки в России – это субстанция сакральная совершенно. Ведь посмотрите на тот же интернет, да, мы читаем комментарии, мы читаем дискуссии, блоги, твиттеры, фейсбуки, и мы понимаем, что, может быть, 50% обсуждения в интернете – это обсуждение программ, которые идут на телевидении, это обсуждение чисто телевизионных проблем. То есть телевизор никто не смотрит, но все о нем говорят. Это наша специфика российская. Я думаю, она и будет продолжаться. И телевидение – это же не просто средство массовой информации. Действительно, это нечто другое. Это нечто другое должно пройти, я не знаю, еще лет 100, чтобы это было порушено.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» была телекритик Слава Тарущина. Мы говорили о сборнике ее колонок, рожденной телевизором, которая только что вышла в издательстве «Астрель». А сразу после краткой сводки новостей поговорим о двух событиях 50-летней давности, выходе романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» и смерти Мэрилин Монро.